то, что мы выяснили. Труды Бальсулама, 476 страница, статья к завершению книги Зор, первая колонка, последний абзац. Тонущий в реке должен крепко держаться за веревку. И прежде чем он начинает заниматься Торой и заповедями лишма, чтобы не вернулся к своей глупости, не считается, что он держит крепко веревку, то снова возвращается эта вся трудность. Как он может все это делать для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю? Потому что человек не способен совершить никакого движения без выгоды для себя, как машина, которая не может работать без энергии, и не будет никакой пользы для себя, только доставление наслаждения Создателю, нет у него энергии для работы. И ответ, что каждый достигающий слияния с Творцом как подобает, то отдача, которую он дает ему, становится получением, как сказано в трактате Кидушим, важному человеку, которому женщина дает деньги, это становится ей как получение, и она освящается. И то же самое с Творцом. Если он достигает его величия, нет у тебя более важного получения, чем доставление наслаждения своему Создателю. И этого достаточно для энергии, чтобы прикладывать усилия и стараться всем своим сердцем, душой и сутью, чтобы доставлять наслаждение ему, благословил он. Но это ясно, что если он не достиг его величия как подобает, то доставление наслаждения Творцу не считается у него получением. В той мере, чтобы он передал все свое сердце, всю свою душу и суть Творцу. И поэтому каждый раз, когда он будет на самом деле намереваться только доставить наслаждение своему Создателю, а не ради собственной выгоды, сразу же потеряет силу работы полностью, потому что остается словно машина без топлива. Потому что человек не может двинуть никаким своим органом без того, чтобы достичь от этого выгоды для себя. И уж тем более такое большое усилие в мере самопожертвования и отдачи всего себя, как это требует Тора, и нет сомнения, что не сможет этого сделать без того, чтобы получить какое-то наслаждение для себя. И на самом деле достижение величия его в такой мере, когда отдача станет получением, как сказано, с важным человеком, не является совершенно ничем трудным. И все знают величие Творца, что Он создал все и делает все без начала, без конца, когда нет границы его величию. Но трудность в этом, в том, что величина — это его величие, не зависит от одного, от окружения. Например, если у человека есть очень много хороших свойств, если не будет ценить его окружение и почитать, такой человек всегда будет находиться в плохом состоянии и не может раскрыть свои свойства, хотя он и не сомневается в их истинности, и даже наоборот. Человек, у которого нет никаких достоинств, но будет ценить его окружение, как будто есть у него огромные достоинства, такой человек будет переполнен гордостью, потому что важность и возвышенность отдана полностью в распоряжение окружения. И в тот час, когда человек видит, как его окружение ослабляет себя в его работе и не ценят его величие как должно, не может один преодолеть окружение и не может достичь его величия, но он опускает голову во время работы, как и они. И поскольку нет у него основы достижения его величия, то само собой, что он не сможет работать в постижении величия, доставлении наслаждения Творца, а не ради себя, потому что нет у него энергии для усилий, а я не приложил усилия и нашел, не верь. И в этом случае у него нет выхода. Либо он должен получать ради себя, либо ничего не делать вовсе, потому что доставление наслаждения Создателю не будет служить для него настоящим получением. Из этого необходимо понять сказанное о многочисленности народа величия царя, потому что осознание величия получает от окружения при двух условиях. Первое — это должно быть значимо для окружения. Второе — окружение должно быть достаточно большим, и поэтому сказано, что в многочисленности народа величия царя до сих пор.
Вопрос, если есть?
Если человек находится в хорошем окружении, что означает «не приложил усилия и нашел, не верь».
«Не трудился и нашел» — это когда человек думает, что без усилий в количестве и в качестве, требуемых для постижения, он также может прийти к постижению. Не верь, что это возможно. Это невозможно. Потому что усилие само строит кли, место, потребность, в котором ты можешь раскрыть духовное явление. А если ты не вкладываешь усилия по количеству и качеству требуемых для того, чтобы выстроить это место, этот хиссарон, эту потребность, то там никакое явление не может раскрыться, потому что нет потребности. Потребность нам нужна. Потребность, которая приходит до какой-то степени по количеству и качеству, раскрывает высший свет, который находится везде, в абсолютном покое. Но детектор, чувство должно быть направлено на это явление, которое называется высшим светом. И это явление — это как волна в воздухе. Ты должен быть настроен на нее в своем приемнике. У нас здесь столько волн в воздухе. Но я должен быть настроен на определенную волну, и тогда я ее воспринимаю. Так, по отношению к Творцу, у нас есть 125 таких ступеней, разных по количеству и качеству. И нам нужно себя направить каждый раз на новую волну, на новую ступень восприятия Творца. И пока мы не построим в себе это кли, кли восприятия, мы не воспримем. Это понятно. Поэтому не трудился, не приложил усилий, и не нашел. Поэтому сказано, не трудился и нашел. Не верь, это невозможно. Такого не может быть. Никогда не будет. Никому. Да.
Рав, мы приехали из Кармиэля. По сути дела, прийти к какому-то слиянию. Это форма слияния желания, если это дежурная десятка, которая пробуждает воодушевление здесь. И мы не знали, что значит находиться в общем желании дежурной десятки и чувствовать хиссарон всех в общей молитве. И я не знаю, откуда была сила приехать, несколько товарищей, чтобы выехать в 12 ночи, проехать весь путь, и нам уже нужно возвращаться, потому что сегодня рабочий день. Но мы наверняка будем с вами во всех намерениях, во всех хиссаронах, потребностях. И вопрос — по сути дела, является ли слиянием с товарищем в объединении, является желанием к слиянию с Творцом?
Да, да. Слияние между нами — это, собственно, то самое кли, в котором по форме кли, по силе кли мы раскрываем Творца. И только форма связи между нами определяет форму Творца, которая раскроется. И Творец раскрывается в кли, который мы строим. Это как у маленьких детей. Есть такие формочки, которые не наполняют песком? У тебя есть правильная формочка? Ты раскрываешь его. Ты наполняешь ее, скажем, треугольник или там квадратик, я не знаю. Ну, соответственно, с этим ты раскрываешь. Ты заранее не знаешь, какая форма есть у Творца. Но ты стремишься к максимальному слиянию, и в соответствии с этим приходишь. Поэтому успеха вам, и мы ждем, что вы будете приезжать все больше и больше. Приезжайте перед концом недели, там, в пятницу, там, так, чтобы не надо было бежать на работу, чтобы вы смогли потом отдохнуть. Мы будем очень рады. Это хорошо. От таких приездов вы почувствуете продвижение. Я очень рад, что вы здесь. Да.
Сергей из Днепра, который находится тоже в дежурной десятке, что, он спрашивает, что чувствуете непрекращающее слияние под потоком помех?
Все помехи, которые приходят человеку, ливень помех, это признак того, потоп помех, это признак того, что человек сильный, он достоин находиться в таком потопе. Человеку не дают чего-то, что выше его способности преодолеть. Поэтому он должен видеть, что в святости поднимают, но не опускают. И если он мобилизует все те средства, которые в его распоряжении, то наверняка он может превратить помеху в новую форму связи с Творцом. И, может быть, это даже будет достаточно, чтобы привести его к раскрытию. Но даже если и нет, то такие помехи, они собираются в продвижении к будущему раскрытию. Мы за один раз не в состоянии сразу прийти к нужному кле. Это слишком тяжело.
Ученик из Нарии спрашивает, как правильно относиться к окружению, несмотря на трудности и помехи? Как определяется окружение каждым из нас? Устанавливается.
Тяжело нам. Я и себя помню. Очень тяжело начинающему представить окружение в правильном виде. Но все-таки стараться видеть все, что ты видишь вне себя, что это игра Творца. Где он строит тебе этот сон. Очень просто. Хотя ты обязан жить в этом сне, но вместе с тем чувствовать, что ты находишься в воображении, в иллюзии, и Творец так тебе это все строит, что через иллюзию ты приходишь к Нему, к самому Творцу. К тому, кто строит тебе всю эту картину. Поэтому надо все время сливаться с ним, с тем самым мастером, который формирует тебе действительность. И он сам дает тебе всякие ложные, подставляет всякие ложные формы для того, чтобы ты правильно их счистил, и каждый раз ты хотел видеть его за всеми этими образами, которые он тебе поднимает в твоих чувствах и разуме, чтобы ты стремился к нему, чтобы ты через эти формы хотел увидеть его, и тогда ты постепенно его раскрываешь, ты строишь его. Эти формы именно позволяют построить его образ, чтобы можно было его воспринять. Потому что говорить о нем невозможно, это ацмуто, неограниченное что-то. Мы, как творение, не в состоянии раскрыть.
Сергей из Днепра спрашивает, человек не может находиться выше своего круга окружения. Что с развитым человеком? Он должен ждать, пока развьется его окружение, чтобы оно могло повлиять на него?
Неважно, насколько он развит, духовное его развитие, оно именно как тот круг, который он должен построить. Не может быть духовного развития отдельного человека более чем та десятка, в которой он находится. Ну а если он не находится в десятке, то у него вообще нет никакого духовного развития. Может быть, у него есть очень хорошие задатки, очень высокая душа, особая, но если он ее не реализует в окружении, то он не может развиваться. Не важно, кто он и что он. Как написано, что у всех учеников я учился. Даже если он учитель, он их использует, хотя они сами не понимают, но он их использует для того, чтобы прийти к более возвышенным формам. Сколько было людей рядом с Рабби Йоси бен Кисма, и что они знали, на каком они были уровне, а он был величайшим в поколении, тысячи ступеней над ними, но без них он не мог быть. Поэтому он не переехал в другое место, а остался там, где у него есть такое окружение. Хотя они были очень-очень маленькими. Но это не важно. Если он предан, если он им предан, то они для него как клей бесконечности. В его мере, как сказано, что каждый, кто обвиняет, обвиняет, исходя из своих недостатков. Поэтому я не вижу группу передо мной в маленькой или большой форме. Я вижу ее в своей собственной мере, потому что мы стоим перед бесконечностью. Там есть возможности неограниченные. Ну, начнем с Амнана. Да, быстро-быстро. Друзья, быстрее, нет времени.
Рав, согласно тому, что вы сейчас сказали, и тому, что пишет Бальсулам, здесь он пишет так. И снова вернулась трудность на свое место. Откуда мы возьмем энергию, чтобы прикладывать усилия? Я спрашиваю, откуда на самом деле взять силу, эту духовную энергию?
Из величия Творца, величия цели.
Как я, по сути дела, могу создать величие Творца?
Ты должен получить это от окружения.
В том-то и все дело. Откуда окружение это берет?
Меня не интересует, есть в окружении. Если я склоняю свою голову, то я начинаю чувствовать, что в окружении это есть.
Когда Рав говорит окружение, что имеется в виду?
Группа, какая разница?
Окружение — это десятка и вся группа?
Десятка, вся группа. Передай доктору.
С одной стороны, сказано, что путь к истине — это очень тонкая линия, а с другой стороны, что чемоданчик очень легкий.
Ну и хорошо.
Так что это такое?
Для того, чтобы чемоданчик был очень легким, ты должен находиться в очень тонком пути.
А что значит «очень тонкий путь»?
Не вправо и не влево, а в точности к слиянию. И тогда чемодан очень легкий. Я могу сказать, что это раскрывается как чудо, что невероятно, насколько это легко. Вместо тонн каких-то гор, как говорят, горы во тьме.
Так что включает этот тонкий путь? Что?
Я не знаю, у тебя есть травка, и тропинка в травке, и такие птички приятные, и пейзаж такой замечательный, все такое свежее. Пожалуйста. И сделай такую прогулку. Или перед тобой такие мрачные горы, которые только всех ты должен преодолеть, и ты не знаешь, как это сделать, и ты там находишься при температуре в -40 градусов. Ты определяешь.
Это травка, это десятка, группа, книги. Это травка.
Направление правильное, средство правильное и направление правильное.
Что такое слияние с товарищами? Это является очень тонким, нет?
Слияние с товарищами — это то, что я вижу в них средства. Не конец, а средство. Но это средство определяется мной, моим отношением к ним, и я должен извлечь из них все формы, которые мне необходимы. Видеть в них совершенную группу. Мы в эти дни говорили о различных взаимных формах. Пробуждение, то, что они должны дать друг другу. Но на самом деле все в них находится. И все зависит от меня. Только из своей слабости я еще не в состоянии отнестись к ним там так, чтобы вытаскивать из них все, что мне нужно. Но все есть. Группа находится в состоянии Гмартикуна. Как Творец, как вся действительность, кроме моего испорченного взгляда. Да.
В чем разница между обвинением с товарищами и слиянием с товарищами?
Объединение, ну я не знаю, есть объединение между всеми, я не знаю, что такое объединение. Если это объединение не является частью слияния, так это неправильное объединение. На улице можно найти много такого. Для нас объединение — это еще не слияние, но все-таки это в направлении к этому. Это просто слова, но я не знаю, какое толкование дать им. Объединение, есть много видов объединений. Ахор бе ахор, спина к спине, это называется объединением. Паним бе ахор, это тоже называется объединением. Но слияние — это полное восполнение с двух сторон. Да.
Я пытаюсь понять, если мы должны продолжать и удерживать состояние, какое было у нас в последний месяц, или мы должны прекратить и начать сейчас новую ступень, более продвинуто идти в этом направлении, в этом духе. Как бы чувствую, что есть существенная разница между двумя состояниями. И этим мы определяемся в продвижении.
Я ничего не вижу. Есть цель, есть средство, поэтому я не знаю, что ты там говоришь. Было так, сейчас сяк. Есть цель, да. Есть средство, да. Необходимо работать. И не определять, что до сих пор было так, а дальше должно быть иначе. Необходимо все время стремиться к той же самой цели с помощью тех же самых средств. Средство — это группа. Надо прийти к слиянию с ней, чтобы в ней раскрыть Творца, пока мы не придем к слиянию с ним. Вот и все. Что тут нового?
Кен.
Рав, мы вчера, дежурная десятка, пришли к пику подготовки, и мы словно на плечах группы. Чувствуем, как будто мы никогда не работали, а только впервые начали работать.
Да, хорошо.
Теперь мы чувствуем себя в состоянии как мать, которая заботится о ребенке, когда она на работе, но это состояние ощущается как стресс. Можно ли оставаться все время в таком состоянии? Как мы должны оставаться в этом?
Да, это невозможно. Если находиться в таком напряжении, но на каждой ступени, в каждом состоянии, маленький человек, он так воодушевляется чего-то маленького, и он думает, что это уже все, конец мира. А затем он растет и понимает, что то, что было раньше, для него это превращается в привычную вещь. Такую ординарную. И так все время. И вы тоже. То, что было, то, что вчера давало такое большое воодушевление, не то чтобы это... Вы не то чтобы упали с этого состояния, но вы должны это превратить в обычное нормальное состояние и приходить к новым подъемам, на новые ступени. Духовное кли... Оно не находится в таком напряжении, как ты себе представляешь, потому что духовное кли, прежде всего, оно само определяет, где находится человек. Это первое, а второе, есть совпадение по свойствам, есть слияние, есть объединение между явлением, которое создает кли, то есть между светом и кли. Поэтому всегда, когда мы приходим к духовному ощущению, оно ощущается как совершенная вещь, а не то, что человек находится в состоянии, когда он вот-вот взорвется. Это все еще отсутствие кли.
Мы очень озабочены тем, что мы останемся в таком состоянии впечатление очень большого напряжения, остальные товарищи в мировом кли не будут в таком состоянии. Как мы можем?
Я не знаю. Я вижу, что и сегодня с нами есть много людей. Я очень рад увидеть московскую группу в таком особом количестве. И вообще, Днепр, Вильнюс, Йокнам, мы видим, Европа присутствует, более обычного, Латинская Америка. Действительно, замечательно. То, что мы можем сделать, мы не можем обращать внимание на каждого по отдельности и на каждую группу. У нас тоже такого нет. Хотя здесь сидят 30 десяток, но... Мы не относимся каждый раз друг к другу каким-то особым образом. Все понимают направление, что мы путем объединения между нами отнестись к Творцу. И так быть. Поэтому надо быть как можно более открытыми наружу и объяснять им, что мы делаем, в чем мы находимся. Это относится к переводам, к порядку, подготовке материала, ко всему. Но в конечном счете все зависит не от нашей заботы, а от того, насколько они захотят это. Я вижу из своего опыта, что ничего не поможет. Если человек не хочет, ты можешь ехать к нему, разъезжать по всем европейским группам и быть там, и ничего не даст. В тот момент, когда ты уходишь оттуда, снова все возвращается к тому, что было, если не становится хуже. Поэтому все, что они там кричат, что мы ими не заботимся, мы не должны о них заботиться. Мы должны дать им в точности материал в нужной форме, такой, как у нас, даже немножко больше, потому что они все-таки находятся на расстоянии, но не что-то сверх этого. Нам не надо все время заниматься ими как младенцами, нет. Они так не вырастут. Если мы Если у нас мы готовы, если у нас есть хороший перевод, есть хорошая форма связи между нами, то они должны этому учиться и продвигаться. А если у них не получается, тогда спрашивать нас. Но только это. Только это. Иначе это неправильная форма. Учись у Творца. Это форма, которую он делает, и все. Невозможно сверх этого. Это неэффективно. Только испортит людей. Это как Бааль Сулам пишет, что царь хотел и давал, и приглашал музыкантов и поваров, а ребенок вырос и ни к чему не пригоден. Нет. Именно растить его во тьме, в подвале. И иногда давать ему возможность чуть-чуть попробовать, что такое жизнь. Но необходимо понять, изучить, что он говорит. Поэтому я не думаю, тут были крики, почему вы не приезжаете в Европу, почему вы не находитесь там месяцы и годы. Ребята, ничего. Так это установлено свыше, так это должно быть. Хотите? Пожалуйста. Не хотите? Не надо. Вот и все. Я не вижу, что и наши конгрессы помогают. Я этого не вижу. Я после конгресса не вижу пробуждения большего, чем то, что было до конгресса. Может быть, я ошибаюсь? Я не знаю. Но распространение должно быть. Доходить до каждого, рассказывать ему, что такое наука Каббала, да. Но сверх этого, за этим, зависит от него. Что, Коля? Так что значит заботиться о связи между нами? Понятно, что внутри это работает, но это работает только между теми, кто готовится и горит. Но это не распространяется потом через них во всю группу. С одной стороны, есть группа, которая проводит всякие семинары, но вы сами говорите, что нет связи. Если мы...
Все должно быть готово в сети. И все должны знать, что это есть. И должно быть распространение постоянно, что такое наука Каббала, о чем она говорит, цель творения и так далее, и так далее. Остальное зависит от человека, нет насилия. Хочешь, да, нет, нет. И так везде. Что мы сейчас начнем прилагать усилия, ездить по разным местам, обязывать людей? Нет, мы видим, что не помогает. Если люди не способны со своей стороны прилагать усилия, то нет. Смотри, как в жизни. Волк рожает нескольких волчат. Кто способен, продолжает жить, кто нет, тот нет. Это так в природе. Нечего делать. Если есть реакция, да, нет, нет, но широкое распространение, которое достигает каждого и объясняет каждому как можно проще на понятном языке, что особенного есть в этом мире, познание духовного, выйти из ограничений этого мира, в течение жизни постичь высший, вечный мир, вечное состояние. Это ты должен объяснять. Но когда человек услышал, может быть, еще раз, это массовое распространение. Ты не должен начинать о нем заботиться, нет. Ему есть где учиться, он должен знать. Здесь, кампус, первый, второй, третий семестр, все. Оказывать на него давление, начинать их организовывать в группе, воодушевлять не поможет. Он должен знать, куда можно прийти, кроме этого ничего. Вы видите ваши группы, о которых вы заботитесь. То же самое.
Постоянные рамки распространения существуют. Вопрос здесь в деятельности главной десятки, определяющей, ее работа может заключаться в уходе внутрь, в заботе о товарищей.
Если мы решаем, что есть высшая десятка, которую мы избрали как представители перед Творцом, то мы все должны позаботиться, чтобы у нас был, чтобы у них был наш хисарон, сформировать его, выработать его, и чтобы они с этим хисароном обращались к Творцу. Обращались к Творцу. Так мы начнем чувствовать правильную структуру духовную. Вот так. Только так. Быть. И партнеры, и товарищи.
Но насколько выше десятка заботится о товарищах, о связи между ними, внутренне и внешне? Внутренне можно разогреться так, чтобы Творец раскрылся по-настоящему, а внешне нас можно с ума сводить по WhatsApp и всякое такое.
Это вы должны определить. Конечно, не сводить с ума, но нужно быть на... поддерживать связь. Не знаю, каким образом. Поддерживать внутреннюю связь. Не нужен для этого WhatsApp. Что же, я связан со многими группами и людьми в мире. Я с ними перезваниваюсь? Нет. Проверь мой телефон. 2-3 телефонных разговора в день максимум. С Хаймом Рацом, с Сенькой, еще с кем-то, может быть. Все? Нет. 2-3 телефонных разговора. Что это дает?
Тов. Кен.
Мы сейчас работаем, у нас сейчас упражнение с одной десяткой с Петахтиквой и одной десяткой из-за границы. Насколько я понял, системно нам не нужно ничего менять, только открыть линии интернета, не заниматься внешними группами, заграничными группами физически больше, чем раньше.
Нет.
И мы в рамках этого упражнения...
Рабаш делал еще худшее упражнение. Он сказал, сиди в Рыховате, не приезжай сюда. Но я хочу, ты хочешь, очень хорошо, но тебе там пока стоит быть. Я думал, что он меня вообще не хочет видеть близко с собой. Это как будто у тебя есть кто-то в Тель-Авиве, ты хочешь приехать в твою группу, ты ему говоришь, нет, оставайся там, человек обижается, ты не хочешь его видеть. Да. И ничего не делал. Для этого мы не должны начинать массовую заботу о группах за границей. Нужно обеспечить информацию. У нас есть центр связи через интернет или как-то еще. Все должно быть для их пользования свободного и не более того. Но, разумеется, мы всегда готовы их принимать здесь физически, если хотят приехать. То же самое с точки зрения отношения десятки к тем десяткам, которые работают с ними. Дежурная десятка, например, моя, работает сейчас с немецкой группой. Не давить, оставаться в том же виде.
Не знаю, немецкая или какая-то другая. Они должны достичь такого сильного объединения между ними, чтобы у них была связь с Творцом. Они должны понять, что должны получить от нас хисарон к этому. Мы должны заботиться о них, чтобы у них был хисарон. Но не нужно для этого звонить по телефону. Что сделать телефонные звонки? Мыслью, желанием. А мы действительно делаем этим действие. Это духовное действие. Если вы не можете так сорганизоваться, чтобы каждый находился в своей десятке, и все десятки объединялись бы между собой и с дежурной десяткой, тогда вы не находитесь в системе, и вам не на что надеяться, что что-то получится. Вот так. Только через систему мы можем раскрыть Творца. Выработайте правильные связи, выработайте правильный порядок работы. Не за один день, сколько времени это возьмет, столько возьмет, но не прекращать эту работу. И не думайте, что будет какая-то другая работа. Слияние с Творцом, через слияние с товарищами, через группы. Так это работает. Все. Давайте почитаем ТЭС. По крайней мере.